Сталин. Кровавый палач, мясник и убийца. Сталин. Заботливый отец нации, который вел нас от победы к победе. Сталин. Программа, в которой вам предстоит поспорить. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
В эфире программа «Сталин». У микрофона Владимир Карпов. И с нами сегодня член экспертно-консультативного совета при главном архитекторе Москвы, историк архитектуры Алексей Клименко. Здравствуйте, Алексей Алексеевич.
Здравствуйте.
Сегодня будем вспоминать о сталинской архитектуре. Особый акцент сделаем на послевоенной сталинской архитектуре. Но, естественно, попытаемся отследить, с чего начиналось и к чему, и почему, главное, пришли. Но чаще всего, если мы говорим о сталинской архитектуре, у нас следующие термины возникают: сталинский ампир, неоклассицизм, ар-деко — это то, что приходит в голову сразу. Естественно, конкретные здания. МГУ, Министерство иностранных дел на Смоленской площади. Это если говорить именно о сталинской архитектуре. Вот с вашей точки зрения, с точки зрения профессионала, что же такое сталинская архитектура?
Ну, это очень ярко, очень крупно, очень... Ну, такое выразительное явление в истории архитектуры России, в истории культуры России. И поскольку Россия почти всегда стремилась к тому, чтобы стать империей, и отличалась от других средневековых образований такой вот ярко выраженной экспансией, в отличие от китайцев, например, которые не отличались такого рода наклонностями, к расширению собственной территории. А выстроили стену и сидели там себе, и были самодостаточны. А мы все расширялись и расширялись. И поэтому не случайно Российская империя. Ну и эта тенденция к расширению, к экспансии внешней, она осталась и в 20 веке, и была главной идеей главного вождя. И отсюда появление того, что воплощало эту мечту, эту интенцию, этот замысел, тем более у самого вождя этот замысел имел такой глобальный характер.
Вот если говорить о типичном здании, которое отражает вот эту эпоху, вы бы что привели в пример?
Ну вот все сталинские высотки, и не только, вообще все явления, в которых выражено то, что итальянцы очень удачно, на мой взгляд, определяют термином «мания грандиоса». То есть вот такое вот маниакальное стремление сделать нечто, ну, такую поклонную гору.
Монументальное.
Да, нечто, да, сверхмонументальное. И, ну, наверное, самое большое, это самый большой творец того, что называется сталинской архитектурой, был, конечно, Борис Иофан. И то, что не удалось реализовать проект
Дворца Советов,
это замечательно, потому что ради этой затеи предполагалось снести большую часть Москвы, чтобы те самые мифические колонны ликующих граждан могли, функционировать вокруг этого гигантского
То есть план был вообще полностью преобразить Москву, переделать ее,
конечно,
чтобы она соответствовала эпохе.
Конечно, конечно. И не случайно ведь все эти магистрали, ну вот, например, писательский дом в Лаврушинском переулке, угу, или, ну вот, на, там, где Ордынский тупик, это же был репер, один из реперов гигантских проспектов, которые должны были рассечь Замоскворечье, которые должны были, ну вот, во все стороны, по прямой, как известно, Сталин позволял себе на плане Москвы пользоваться решиной и красным карандашом и проводить вот по швивой горке, ну вот Таганский холм, угу, проводить магистраль. Вот это вот, несмотря на, не глядя на то, что храмы там или что там, ну, в общем, вся эта история была совершенно ни к чему. И эти гигантские генеральские дома, огромные на Таганском холме, которые венчают этот холм, ну, а под ними бункеры на глубине там 40 с лишним метров. Это все вот как раз...
Островки вот этого замысла, который так и не был реализован. Это, по сути, остались островки того замысла, который так и не был реализован.
Ну да, к счастью, потому что от исторической Москвы осталось бы, ну, разве что такие декоративные вещи.
Ну, Кремль хоть остался бы?
Кремль, да, оставался, ну, как же, крепость для тирана нужна была, крепость, и вообще то, что большевики в панике бежали из Питера и именно стремились в Кремль, это был просто совершенно очевидное бегство в состоянии ужаса перед собственным народом, перед тем, что поскольку, ну, это же был переворот на самом деле, и то, что люди были одержимы гневом и готовы были смести эту временную бандитскую власть, это совершенно очевидно. Отсюда бегство в Кремль, именно как в крепость. Под защиту, да, крепостных стен.
Меня интересует вот сейчас прежде всего архитектура и то, как пришли к этому монументализму. Потому что если посмотреть на 30-е годы, эпоху конструктивизма, экспериментов, тогда же и не было такого стремления и ввысь, и вширь. Но тогда те же самые люди, по сути, строя новое общество, новую страну, они же рассуждали несколько иначе. Как к этому монументализму пришли в итоге?
Дело в том, что все-таки вот этот переворот, который принято именовать иначе 17-го года, и все, что с этим связано, создало атмосферу надежды.
Да.
Атмосферы надежды на то, что все-таки будет лучшее устройство мира.
Конечно, это прослеживается везде.
Общество, да.
И в литературе, в поэзии.
Да. А поскольку для культуры важнейшим и обязательным фактором для возникновения полноценной культуры является сквозняк, то есть вот эти вот могучие ветры, которые проносятся над миром и переносят то, что придумано там в Италии, я не знаю, где угодно, переносят сюда, здесь этот тигель перерабатывается, и возникает
что-то
то,
новое,
что называется своеобразная культура.
Угу.
Вот, так вот, 20-е годы были временем таких вот сквозняков, ага, мощнейших ветров, которые позволяли, тем более малограмотному населению, вкручивалось в сознание представление о том, что мир можно изменить благодаря вот новым тенденциям, новым представлениям. И отсюда это... Тут ведь это очень интересно с точки зрения философии и с точки зрения психологии сознания. Когда сознание не развито, когда культуры явно не хватает, а большая часть солдатского, то есть крестьянского населения было малообразовано, и было так страшно, условия жизни были ужасны у большинства, и столько крови, гражданская война, и все это, все эти ужасы. И вот мечта была особенно обострена о том, что появился новый мир. Ну, лучше всего об этом Платонов, наверное, в «Котлован», «Чевенгур» там и так далее, там «Замятин», ну и так далее. Было немало замечательных авторов, которые это показали, психологию этого вот...
Нового общества, да.
Да, того, что происходило в мышлении. Но, тем не менее, гигантские достижения, интеллектуальные, художественные достижения русского авангарда – это следствие атмосферы сквозняков, атмосферы ураганов, вот бури, которая, ну, вот в огромной степени началась здесь, в России. Вот, и... Поэтому мир может быть благодарен России за то, что именно она стала родиной авангарда, художественного авангарда. Но ведь в обстоятельства жизни не только приводили не только к физической гибели, но вот людей авангарда, таких гениев, как Татлин, как, ну, и так далее, но и к тому, к перерождению ментальному. Угу. Тем более, когда, ну, вот все время без конца пропаганда, а идеология работала на внедрение в сознание мысли о новом мире.
Конечно, понимаю прекрасно.
О том, что именно мы создадим, строим новый мир.
Люди искренне в это верили, прекрасно понимаю, и архитекторы тоже.
Ну, да, конечно. Ну... За некоторыми исключениями, прямо скажем. Так вот, Россия всегда была очень богата на гениев, на гениально одаренных людей. Но гении не всегда бывают мудрецами. И, ну вот, например, Александр Дейнеко. Гений. Но... Титан, но он с невероятным энтузиазмом обслуживал эту идеологию. Он был замечательным выразителем вот этой новой имперской идеологии. И поэтому то, что он делал, это... Ну вот как раз очень его очень нетрудно сопоставить с великими мастерами нацизма. Там Альберт Шпеер тоже был гений.
Кстати, вот здесь уже интересуются слушатели, и сам по себе вопрос напрашивается. Когда говорят об архитектуре, часто проводят параллели. Германия того времени, Италия того времени, конечно, Советский Союз того времени. Это вот те самые ветры, которые блуждали. Потому что и там, и там, и там тоже строили новое общество, по сути.
Конечно. Ведь, ну, на самом деле, гениально одаренных людей с гениальным потенциалом немало не только в России, но и по всюду, и в той же Германии. И я не случайно называю Шпеера, он просто колоссальная величина в мире культуры, несмотря на то, что он обслуживал
Гитлера.
Да, идеологию нацизма. Вот. И подобного рода гениев в области культуры было немало в разных странах. Ну, лучше всего это выражено, вот эта трансформация выражена в гениальном фильме «Нонконформизм», «Конформиста». Итальянский фильм, mm-hmm. замечательный. Очень рекомендую всем посмотреть этот замечательный фильм. Ну и вот это, с одной стороны, трагедия, поскольку ты, будучи таким одаренным, как Дейнеко, ты обслуживаешь вот этот режим. Или, например, Вучетич. Это же воплощение вот этого самого имперского, вот этого вот этого мания грандиоза. Ведь все его создания и в Сталинграде там, и, ну, и, где бы, что бы он ни делал, это все вот такое мания грандиоза.
Я просто обращаю внимание на то, что они, как художники, наверняка хотели реализовать свои замыслы. И когда это совпало с линией партии, у них появилась такая возможность. Поэтому вот мне интересно, почему они стали востребованы?
Почему? Ну, потому что вот Мухина, например,
да.
ведь она гениально одаренный человек, и она из купеческого рода, и она трагическая фигура.
На всякий случай напомню, рабочие колхозницы, так слушайте.
Да, рабочие колхозницы, да. Но ведь это же мощнейший символ вот этой новой идеологии, которая способна преобразовать мир. И если уже перейти к архитектуре, то вот эта вот идея, которая изо всех сил, всеми средствами пропаганды вмонтировалась в сознание неграмотных, очень плохо образованных масс, ведь институт красной профессуры, ну, это же не настоящее образование, это дипломы там профессора, но на самом деле это так, все очень приблизительное образование. Так вот, да, мы, то есть люди воспитывались, вырастали в сознании, что мы создатели нового мира. И, следовательно, нужны были знаки, визуальные свидетельства вот этого нового мира, образы нового мира.
Его величие.
Да, а поскольку все люди, каждый, независимо от своего уровня, своего интеллекта, создает в процессе развития, создает модель мира, образ мира, то, что по латыни так красиво называется «imago mundi». Угу. Как бы ни был развит интеллект или не развит, все равно для того, чтобы особь, индивидуум мог сориентироваться в мире, ему нужна модель, ему нужно представление о том, как устроен мир, о мироздании. И каждый создает это мироздание. И если тебе из репродукторов, из газет, отовсюду, на собраниях, каждый день, на политзанятиях, и тогда, которые были каждый день, все время внушают, что мы, понимаю, создатели нового мира.
То есть вот эти образы, они рождались у них благодаря тому,
благодаря
той атмосфере,
пропаганде,
которая была.
Да, была. Благодаря очень умелой работе ЧК, вообще всей этой системы обработки идеологической и не только физической обработки населения, и все, что не вписывалось в этот тренд, уничтожалось, ссылалось в лагеря, всякие Шаламовы, ну и так далее, там Флоренские, Лихачевы, убирались от общества. И возможность этой интеллектуальной компоненты в развитии ментальности в формировании ментальности населения отсекалось. И это, значит, и вот это была трагедия, на самом деле, как мы сейчас, сегодня видим.
А можно ли это рассматривать как трагедию? Потому что одновременно с этим были созданы же, ну, правда, и свой стиль, и своя архитектура.
Секундочку. Да. Значит, моя мама, крестьянка, дочь сапожника питерского, очень слабо образованная женщина, она боготворила Кирова, совершенно не зная, не обращая внимания на то, как он говорил речи, что он говорил о Сталине там и так далее. У нее в сознании было, что вот мощный, могучий такой вот лидер. Я помню это.
Да, Алексей Алексеевич, я просто, когда говорю о том, там, можно ли говорить о трагедии, я прежде всего намекаю на архитектуру.
А пожалуйста, так вот, архитектура как раз очень наглядно показывает, чем была эта милая Русь, Есенинская Русь, на самом деле, то, что мы привыкли говорить всякие ласковые слова о невероятной красоте природы средней полосы России, о гуманизме, о том, о сём. Так вот, на самом-то деле, на этой территории формировалась агрессивная, экспансионистская государственное образование, которое все время расширяло сферу своего воздействия.
Алексей Алексеевич,
и та самая засечная черта все время отодвигалась на юг все дальше и дальше.
Я понимаю, о чем вы говорите, но кроме Есенина был еще и Маяковский. И если посмотреть на здание сталинской архитектуры, то это Маяковский, это не Есенин. Но тоже великий поэт, согласитесь.
Безусловно. Ну вот. Безусловно, великий, трагический поэт. Именно потому, что он, будучи тоже гением, как и Дейнека, он поставил свой талант, огромный талант, на службу чекистам, на службу этим пропагандистам. Он стал пропагандистом.
Алексей Алексеевич, вы все время сворачиваете в сторону политики, а я-то хочу поговорить о архитектуре.
Секундочку.
Да.
А не бывает, это же невозможно оторвать. Это же, ведь архитектура, это визуальные, доступные всем образы того, что происходит на этой территории. Ведь этот грандиозная вот архитектура в Бухаресте, которую в Румынии насаждал этот ее замечательный лидер, это же трагическое свидетельство о том, что в этой стране, где столько было нищих, или там в Албании, где бесконечные вот эти доты повсюду, как пузыри, бетонные пузыри земли, на самом деле все было очень плохо.
Одновременно с этим в Соединенных Штатах Америки интенсивно строятся те самые небоскребы. Тоже как отражение чего-то. Тоже как...
Вы бывали в таких небоскребах?
Нет.
Вы бывали в Америке?
В Америке, да, бывал.
В небоскребах?
Внутрь не заходил.
Ну, напрасно. Это очень красиво, это интересно.
Нисколько
водопады на 5 этажей там и так далее.
Тоже отражение. Тоже отражение того, что
отражение
происходило...
Отражение чего?
Того, что происходило у них в обществе.
Ну, естественно, конечно.
Давайте так, Алексей Алексеевич, мы продолжим после информационного выпуска. С нами сегодня член экспертно-консультативного совета при главном архитекторе Москвы, историк архитектуры Алексей Клименко. Сейчас новости, после них продолжим.
Сталин. Кровавый палач, мясник и убийца. Сталин. Заботливый отец нации, который вел нас от победы к победе. Сталин. Программа, в которой вам предстоит поспорить. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Сегодня говорим о сталинской архитектуре. С нами Алексей Клименко, вице-президент Академии художественной критики, историк культуры, архитектуры. Но и сейчас мы подходим уже к тому самому периоду монументализма, когда все это возводилось. Я правильно понимаю, что все-таки свой расцвет сталинская архитектура приобрела именно после войны?
Конечно.
Когда возводились вот сталинские высотки, когда интенсивно шло строительство московского метрополитена и его оформление. Вот что это за период?
Ну, это период, как всегда, период ширмотворчества. Вообще, большевизм показал миру пример такого замечательного ширмотворчества. То есть строительство обманок, за которыми невероятное страдание населения, невероятное количество бесконечных мук, не только в ГУЛАГе, миллионов в ГУЛАГе, не только на полях войны, горы трупов, миллионы трупов, совершенно напрасных, к сожалению, но и просто население. Повсюду, где жили люди, страдания были огромные.
Алексей Алексеевич, но с другой стороны...
Секундочку. И вот, но для того, чтобы прикрыть это все для мира, для картинки, создавалось то, что вы говорите, вот эта вот монументальная декорация. Вот эти вот невероятные свидетельства достижений, якобы побед. На самом деле, конечно, грандиозно то, что одолели нацизм только на фронтах. На самом деле плевелы нацизма остались здесь, на нашей территории. И то, что были эти волны антисемитские и, в общем, всякой мерзости, это же все те самые плевелы того фашизма, который был и на нашей территории тоже. И не только в виде этих самых военных, оттуда пришедших.
Все-таки
с Запада.
Больше хотелось бы об архитектуре, Алексей Алексеевич.
Пожалуйста.
Да.
Так вот, архитектура, поскольку делалась она очень талантливыми людьми, Душкин, например. Угу. Душкин был гением, как и Дейнеко. И не случайно эти станции Причистенка, Кропоткинская, значит, вот Маяковская там и так далее, это колоссальные достижения в области архитектуры. Да и Чичулин, бывший главный архитектор Москвы, гостиница «Пекин», например, это замечательная архитектура, которая сейчас изуродована вот этим комплексом «Сады Пекина». Это, ну, просто страшное проявление хамства, наглости такого Алексея Воронцова, автора этих садов Пекина, которые сейчас без конца рекламируются, предлагаются людям покупать там квартиры. На самом деле это абсолютно просто варварство, хамство, поскольку это изуродовало Пекин, хорошую архитектуру сталинской стилистики, которую сделал Чичулин, автор вот этой высотки на Котельнической набережной. Замечательной по-своему высотки, поскольку эти высотные здания, их размещение в пространстве, их занимались этим очень образованные, очень хорошие профессионалы, урбанисты, очень хорошие архитекторы, которые умели рисовать, они умели реализовать то, что задавала власть. Власть задавала именно такое. Власть была одержима, Сталин был одержим вот тем, что итальянцы так замечательно назвали «мания грандиоза». Надо было миру показать картинку, что здесь в СССР благополучия, что здесь все для человека. Мы, конечно, знаем этого человека и этих людей, которые вокруг Сталина были.
Но мы до сих пор этим пользуемся. И до сих пор, кстати, этим
конечно,
гордимся.
Конечно. Их наследники, например, господин Никонов, родственник
Молотова. Опять сворачиваем, Алексей Алексеевич.
Нет, нет. Я говорю о том, что они до сих пор у власти, они до сих пор на виду. И все то, что породило эту, вот эти ширмы, вот эти замечательные с точки зрения... стилистики, с точки зрения качества сооружения, высотки – это очень качественная архитектура, это очень хорошие, очень мощные образы вот такого вот триумфа. А на самом-то деле, что творилось в стране и что до сих пор творится в стране за пределами кольцевой дороги? Так вот, эта разруха, вот эти руины, эта гигантская территория, приведенная в состояние полной катастрофы, это все прикрывалось тем, что называется сталинской культурой, сталинской стилистикой, сталинской архитектурой, Герасимовым, Дейнекой и всем-всем-всем, что вот в Третьяковке у Москва-реки гигантские залы, очень хорошие художники, огромные холсты, которые говорят о торжестве колхозного строя. Кто
про соцреализм, понимаю.
Кто из крестьян не проклинал всего того, что называется колхозным строем?
Алексей Алексеевич, опять сворачиваем. Сейчас мы уже в колхозы ушли, а хочется вот прям разобрать архитектуру. Если говорить
пожалуйста,
о вот этих высотках, о сталинском монументализме, ампире, чем угодно. Фундамент этого, это что? Это классическая архитектура? Что
да
это?
Нет. Ну что такое ампир?
Да.
Ампир – это архитектура империи. Это то, что Наполеон привез из Египта, то, что его, ну, в его обозе были ученые, были архитекторы и так далее. И вот архитектура Египта, а это же архитектура гипермонументальная, не правда ли? Это стилистика замечательная, замечательное наследие. И вот это привезено было наполеоновскими специалистами во Францию и разошлось по Европе, тем более, что это замечательно легло на наследие Древней Греции, Древнего Рима, на классику, конечно.
Я вот как раз о наследии.
Конечно. Так вот, использовано для сталинской стилистики, архитектуры абсолютно традиционные вот эти вот костыли, находящиеся вот в Греции, не в Византии, а именно в Греции, в античной, в классической, римской и так далее, в этой традиции. И поэтому я далек от того, чтобы говорить какие-то плохие слова о созданиях, об архитектурных произведениях, находящихся в русле сталинской стилистики или сталинской что такое сталинский ампир? Это архитектура империи, мечты об империи. Поскольку СССР, конечно, был империей, ну вот, слава богу, не удалось эту империю распространить на всю Европу и на весь мир. Хотя до сих пор позывы и в Латинскую Америку, и куда угодно, до сих пор. Вот здесь внизу живота у некоторых деятелей очень сильны. Вот, мол, мы самые-самые.
Можно ли назвать вот эти творения шедеврами?
Ну, для своего времени, для своей стилистики, конечно. Это, ну, с точки зрения строго, ну вот если строго подойти как к произведениям искусства,
да,
то в них очень мало инноваций, поскольку в этих высотках колоссальная роль американского опыта. Вот один из создателей высоток, архитектор Олтаржевский, в периоды между ГУЛАГом, где он провел немало времени, он работал в Чикаго, на небоскребах Чикаго, а там эта стальная архитектура небоскребов, это высота технологических прорывов. А у нас это... Эти технологические достижения маскировались под традиционную классическую стилистику, под то, что это, ну вот обязательно должны были быть колонны, хотя на самом деле...
То есть у них модернизм такой, а у нас получилось возвращение к классике.
Ну, у американцев тоже очень много возвращений, обращений к
традиции.
К Древнему
Риму, да,
это правда. Да, очень много того, что называется эклектики. Но вместе с тем, там технологический рост, у нас повторы, у нас использование этих технологических достижений для создания образов. Вот этих грандиозных и очень качественно сделанных образов. То есть архитектура, сталинская архитектура, это создание грандиозных обманок. Вот этих самых образов, которые создают ложное представление о том, какова на самом деле жизнь на территории СССР.
Можно ли говорить о том, что у нас вот в тот момент создалась своя новая школа какая-то архитектурная или нет?
Нет, конечно. Нет, конечно, никакой новой школы не было. Школа новая – это авангард. Вот все то, что связано с авангардом, не случайно у нас, у власти, так скверно отношение к авангарду. К Филонову, к Малевичу, к Кандинскому. И это звучит как ругательство. Хотя на самом деле это гениальные достижения. Это то, чем Россия может гордиться в истории цивилизации. А сталинская архитектура, несмотря на качественность ее исполнения, это зады. Это ничего, никаких новаций в этом нет. Ни малейших. Совсем нет. Это свидетельство вот того самого ширмотворчества, вот этих самых создания обманок, создания фасадов. Не случайно фасадический принцип. Знаете что? Вот можно я отвлекусь на личный опыт? Мой отец работал в урановом деле. Он был геолог, гидрогеолог. Вот. Но... Вот у нас на Каширке, не случайно, ядерный университет. Там ядерная промзона. Берия ткнул пальцем, и отсюда там твеллы, там до сих пор делают начинки для ядерных реакций. И люди мрут от белокровия сотнями, тысячами. Так вот, там отец работал в институте, у которого фасад, прямо на Каширке стоит роскошнейший совершенно дворец со знаменами такими. Это там 57-й год, по-моему. Вот это все построено. Мы строили там целый поселок, построили для одного из заводов полиметаллов. Так вот, этот роскошный институт, куда ходил отец при галстуке обязательно там, все, я всегда думал, что это настоящий этот институт, настоящий дворец. Недавно, когда его помещения стали отдавать в аренду там всяким, и в том числе моим знакомым архитекторам, случайно я узнал, что они там взяли под мастерскую. И я попросил к ним раньше подойти было невозможно, и до сих пор там, как, ну, в общем, проникнуть туда очень трудно. И я увидел, что за этим фасадом ободранные кирпичные стены, все внутри, фасад на Каширку замечательный, а внутри, как в Воркуте. То есть ободранные, ужасные, кирпичные, грязные, как бараки, многоэтажные бараки. Вот в таких условиях работал мой отец. Он ходил при галстуке в этот дворец,
Понимаю, о чем
а оказывался
говорит.
В среде, которая унижает человека. Вот это, пожалуйста, Каширское шоссе прямо напротив Дворца культуры Москворечья. Я забыл номер дома сейчас. Любой может увидеть. Так вот, это фасадический принцип. Вот то, что я говорю об обманках, об этих самых ширмах. Вот сталинская архитектура – это все из серии ширмотворчества, обманок. Вот тех самых картинок для мира, которые показывали, что якобы СССР – это грандиозные достижения для людей. На самом деле, отнюдь до сих пор страна в руинах. И это результат того самого ширмотворчества.
Алексей Алексеевич, после сталинской архитектуры была уже, ну, можно сказать, хрущевская архитектура.
Что?
После сталинской архитектуры перешли, по сути, к хрущевской архитектуре. Это же тоже наверняка отдельный стиль. Это уже и Ле Корбюзье, это дома-ячейки и все остальное.
Ну, вы совершенно справедливо сказали, что хрущевской архитектуры как таковой не было. Это все заимствовано из Франции, из Германии. Все эти пятиэтажки, я сам строитель пятиэтажек и до сих пор живу в пятиэтажке, который построил с нуля. То есть я принимал участие в строительстве той пятиэтажки, которая до сих пор
живете.
Стоит. И весь этот наш поселок Москворечье, огромный поселок для этого уранового проекта, для этих предприятий «Средмаша», это все сделано нашими руками тогда, в 50-е годы, до сих пор. Так вот, это все фасады красивые, планировки красивые, а на самом деле это... Ну, вот эти пятиэтажки, это и есть реальная жизнь здесь, на территории страны. И не случайно в Европе, где они зародились, эти вот типовые дома, они преображаются, они, ну, вот реконструкция и так далее, в любой, я не знаю, в Берлине, где угодно, можно увидеть, во что превращены пятиэтажки, а что у нас, они стоят до сих пор повсюду, по всей стране, везде и в Сибири, и это свидетельство реального...
Но вам, как архитектору, качество. Должно быть больно от этого, что вот один монументальный такой мощный стиль сменился
серостью. Что значит больно? Я же понимаю, что это фасадический стиль, что это все
а
только фасады.
Эстетическое что... наслаждение? Должна архитектура доставлять или нет?
Да нет. Что значит
нет?
Должна? Архитектура, архитекторы...
Она воспитывает человека в том числе, Алексей Алексеевич.
Ну, правильно. Но оно преобразует пространство.
Да.
Оно делает пространство, ну, для человека, для того, чтобы можно было в нем функционировать. Но наши пятиэтажки, ну, то, что мы построили, и где мы живем, где я живу, это, ну, относительно пристойно, потому что это делалось для Средмаша, а Средмаш – это мощнейшая была структура. Но на самом деле среди того, что называется пятиэтажками, хрущевками, гигантское количество мусора, лагутенковские, хрущевские, панельные, омерзительные, блочные, которые с потеками ржавыми до сих пор, вон вокруг вас на Бирюзово, на Глаголево, сколько угодно таких, в соплях таких вот ржавых до сих пор. Вот. И рядом... Вот этот «Триумф Палас» – это пародия, это кошмар, это не архитектура. Хотя вроде бы это выглядит. Мы даже поссорились с моим там, приятелем, главным архитектором, бывшим главным архитектором Кузьминым, когда я сказал ему, как у тебя совесть вообще, где у тебя совесть, что ты такое позволяешь себе сделать, неизвестно почему-то раньше высотки стояли, ну, там, где правильно, с точки зрения градостроительства, урбанистики, а это в каком-то парке, вот эта вот пародия. Что ты возмущаешься, ты что ли будешь там жить, и я не буду, ну их, они хотят, и пусть эти самые донстрои.
Бог
вот
с ними.
Так.
Да, я просто пытаюсь понять, обратили, ну, вы наверняка заметили то, что сейчас, в том числе современные архитекторы, которые творят в Москве, они периодически к сталинскому стилю или к пародии на него, они возвращаются.
Ну, это, по всей вероятности, относится не к тем лучшим архитекторам, которых я знаю.
Почему?
Поскольку лучшие архитекторы, они понимают, они хорошо знают мировой опыт, и они работают в стилистике, ну, не в стилистике, они работают на уровне мира. И то, что они иногда используют арт-деко, стилистику арт-деко, это для того, чтобы задекорировать ужас вот того, что сделано на Садовом кольце. Вот знаете, где кривой переулок был, косой переулок, там, где вот между Маяковкой и Сухаревкой. Так вот, это для того, чтобы как-то смикшировать хамство этой многоэтажной громадины, автор, архитектор Плеханов, использовал, он очень долго мучался и консультировался, кстати, с нами, относительно стилистики арт-деко, чтобы как-то смикшировать хамство сооружения такой, такой арясины, вот там, где ей не место, не должно. Ему это удалось. Он неплохой человек и неплохой архитектор.
То есть вас это скорее расстраивает. Хотя, если обратить внимание на метро «Университет», там стараются, по крайней мере, в стилистике МГУ.
А что, значит, а кто-то, кто то, что застраивают вокруг метро «Университет», это все Батурина. Это все абсолютное воровство. Это бандитская архитектура. Это, вернее, бандитка-заказчик и стилистика, соответственно. Вокруг вас, вот здесь, вот на уровне... в этом районе, где столько генералов и маршалов, сколько этого ужаса архитектурного, этой мерзейшей, ужасной стилистики, генеральской стилистики для людей в сапогах сделанной, поскольку генералы умеют только маршировать, но и командовать этими самыми солдатами, но они ничего не понимают в культуре.
Вот
культура у нас в загоне, к сожалению, в стране.
Если хотите, Марина Б. вот пишет, так если красиво, почему нет?
Или, что красиво?
Или сталинское недостаточно красиво, чтобы ему подражать?
С чьей точки зрения?
Вы сами только что признавали заслуги сталинского архитектурного
стиля. Безусловно, потому что это делалось очень сильными мастерами, очень сильными художниками, очень сильными профессионалами. Это очень важно. Это сейчас позволяют себе не использовать профессионалов, а назначать людей в сапогах по знакомству. Вот я знаю, что я служил с ним, вот он и будет губернатором или кем угодно. Сейчас налицо неуважение к культуре, неуважение к профессионалам.
То есть это подражательство вас скорее расстраивает?
Конечно, конечно. Это трагедия страны. Нашей страны с таким опытом культуры, развития культуры, с таким количеством замечательно одаренных людей, то, что сейчас происходит, это настоящая трагедия страны. Катастрофа.
Зря вы ругаете, пишет 954-й. И сегодня есть замечательные архитекторы, например, Михаил Филиппов.
Ну да, но только Михаил Филиппов, замечательный мой близкий приятель, так вот он работает в стилистике Рима, в стилистике Греции. Можно ли в 21 веке, правильно ли это, работать в стилистике того, что было 2000 лет назад, а? Это правильно?
Классика.
Это красиво, ну что, классика, ну и что? Искусство – это то, чего никогда не было. Искусство – это создание новых образов. А повторение того, что было когда-то, это не искусство. Это ремесло.
С нами сегодня был вице-президент Академии художественной критики, историк культуры, архитектуры Алексей Клименко. Спасибо, Алексей Алексеевич. Приходите еще.